Добрый день, дорогие друзья! В конце января этого года в календаре была обозначена прекрасная дата, юбилейная, посвященная Антону Павловичу Чехову. 165 лет со дня рождения. И я сегодня с удовольствием отмечаю, что Иркутск был принят этим замечательным, этим удивительным писателем как очень хороший, очень красивый город, привлекательный, в котором много было мест, которых были обозначены Антоном Павловичем Чеховым как значимые и которые были очень интересны для него, как для писателя, который и проехал большую территорию тогдашней России. Антон Павлович Чехов, который был в Иркутске, обозначил несколько мест, которые он посетил, в которых он жил, гостиницу. Мы обратили внимание, что та передача, которая находится в архиве Иркутского радиоканала, практически тоже сегодня отмечает пятилетие со дня выхода в эфир. Тогда она была сделана к 160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова. За это время, конечно, достаточно много изменилось. Появился скверик, посвященный Чехову. Появился интересный материал, который находится в художественном музее и вышел в свет, посвященный Антону Павловичу Чехову. Но многое еще не сделано, многое не увековечено. Я вот думаю, что хорошо было бы иметь снова восстановленную гостиницу, где будет номер, в котором останавливался Антон Павлович Чехов, и потом приезжающим туристам за определенную, извините меня, цену предоставлять этот номер чеховский, который обозначен этим удивительным посещением этого замечательного писателя. Я хочу сказать, что сегодняшнее восстановление еще раз в эфире этой передачи – это наш определенный и долг перед писателем, и радостное увековечивание того события, что мы имеем возможность в числе посещающих Иркутск видеть Антона Павловича Чехова. И я должен сказать, что эта передача вот действительно как будто бы создана вчера. Хотя, простите меня, наверное, даже не как будто бы, а действительно создана сегодня. И мы сегодня говорим, что в эфир выходит из архива нашего радиоканала передача, посвященная Антону Павловичу Чехову, 165-летию со дня его рождения. Добрый день, дорогие слушатели Иркутского радиоканала! Я счастлив тем, что мы сегодня продолжаем литературное чтение, и они сегодня посвящены великому русскому писателю Антону Павловичу Чехову. Я должен сказать, что и напомнить вам, что Иркутский радиоканал дважды делал большие передачи, посвященные великому писателю и истории, в которой есть замечательные страницы пребывания Антона Павловича Чехова в Иркутске. Драматично немножечко была эта история, потому что исчезли следы пребывания Антона Павловича Чехова в Иркутске. И вот мы, к счастью, узнаем, что в Иркутске начали создавать специальное место, специальный сквер, который будет посвящен Антону Павловичу Чехову, и на нем будет стоять статуя Антона Павловича Чехова, где будет протянута рука для пожимания великого писателя с нашими иркутянами. Я от всего сердца приветствую это прекрасное начинание, это восстановление памяти Антона Павловича Чехова на иркутской земле. И рад еще раз повторить, что сегодня иркутские чтения посвящаются произведениям, творчеству великого писателя Антона Павловича Чехова. Антон Павлович Чехов. Маска.
в общественном клубе с благотворительной целью давали бал-маскарад, или, как его называли местные барышни, бал-парей. Было 12 часов ночи. Не танцующие интеллигенты без масок, а их было 5 душ, сидели в читальне за большим столом и, уткнув носы и бороды в газеты, читали, дремали. И по выражению местного корреспондента столичных газет, очень либерального господина, мыслили. Из общей залы доносились звуки кадриль в юшке, мимо двери, сильно стуча ногами и звеня посудой, то и дело пробегали лакеи. В самой же читальне царила глубокая тишина. «Здесь, кажется, удобнее будет!» Вдруг послышался низкий придушенный голос, который, как казалось, выходил из-за печки. «Валяйте сюда! Сюда, ребят!» Дверь отворилась, и в читальню вошел широкий приземистый мужчина, одетый в кучерской костюм и шляпу с павлиньими перьями в маске. За ним следом вошли две дамы в масках и лакей с подносом, а на подносе была пузатая бутыль с ликером, бутылки 3 красного и несколько стаканов. «Сюда! Здесь прохладнее будет», — сказал мужчина. «Становь поднос на стол! Садись, мамзели, садись! Je vous prie à la Тримонтран! А вы, господа, подвиньтесь, нечего тут!» Мужчина покачнулся, смахнул рукой со стола несколько журналов. «Становь сюда! А вы, господа читатели, подвиньтесь! Некогда тут с газетами да с политикой. Бросайте!»
«Я просил бы вас потише», — сказал один из интеллигентов, поглядев на маску через очки. «Здесь читальня, а не буфет. Здесь не место пить».
«Почему не место? Не что стол качается или потолок обвалиться может?» «Чудно! Ну...» «Некогда разговаривать. Бросайте газеты, почитали, малости будет с вас. И так уж умный очень. Да и глаза портишь. А главнее всего, я не желаю, и все тут».
Лакей поставил поднос на стол, перекинул салфетку через локоть, встал у двери. Дамы тотчас же принялись за красное.
«И как это есть такие умные люди, что для них газеты лучше этих напитков?» — начал мужчина с павлиньими перьями, наливая себе ликеру. «А по моему мнению, вы, господа почтенные, любите газеты от того, что вам выпить не на что. Так я говорю, что ли, а? Или нет? Ну, читают. Ну, о чем там написано? Ну, господин в очках, про какие факты вы там читаете, а? Ну, да брось! Ну, будьте кочевряжиться, на, выпей лучше!»
Мужчина с павлиньими перьями поднялся, вырвал газету из рук у господина в очках. Тот побледнел, потом покраснел и с удивлением поглядел на прочих интеллигентов, а те на него. «Вы забываетесь, милостивый государь?» — вспыхнул он. «Вы обращаете читальню в кабак? Вы позволяете себе бесчинствовать? Вырывать из рук газеты я не позволю! Я ж директор банка Жестяков!»
«Обрывать мне! Плевать мне, что ты Жестяков! А газете твоей, во, какая честь!»
Мужчина поднял газету и изорвал ее в клочки.
«Господа, что ж это такое?» — пробормотал Жестяков, обомлев. «Это странно! Это даже сверхъестественно!»
«Они, рассердившись, фу ты, ну ты, испугался, даже поджилки трясутся. Вот, вот что, господа почтенные, шутки в сторону, разговаривать мне с вами неохотно, потому как я желаю тут остаться с мамзелями один и желаю себе тут удовольствие доставить, то прошу мне не притикословить и выйти. Пожалуйтесь, господин Белебухин. Выходи, свиньям собачьим! Ну чё рыло-то наморщил? Говорю, выходи, стал быть, и выходи. Живо у меня, а то хвастили, не гляди, не ровен час, как бы в шею не влетело.
То есть как это в шею? — спросил казначей сиротского суда Белебухин, краснея, пожимая плечами. — Я даже не понимаю. Ну, как какой-то нахал врывается сюда, и вдруг такие вещи. — Какое это-то слово сказал нахал? — крикнул мужчина с павлиньими перьями, рассердившись и стукнув кулаком по столу так, что на подносе запрыгали стаканы. — Кому ты говоришь? Ты думаешь, как я в маске... Так ты можешь мне разные слова говорить, перец ты этакий? Выходи, коли говорю. Директор банка проваливай по добру, по здоровью, все уходите, чтоб ни одной шельмы тут не оставалось. Айда к свиньям собачьим.
А вот мы сейчас увидим, — сказал Жестяков, у которого даже очки вспотели от волнения. Я покажу вам. Эй, позовите-ка сюда дежурного старшину.
Через минуту вошел маленький рыженький старшина с голубой ленточкой на лацкане, запыхавшийся от танцев.
«Прошу вас выйти!» — начал он. «Здесь не место пить! Здесь, пожалуйста, буфет!»
«Ты откуда это выскочил?» — спросил мужчина в маске. «Не, что я тебя звал!»
«Прошу не тыкать!» «А извольте выйти!»
«Вот что, милый человек, даю тебе минуту сроку, потому как ты старшина и главное лицо, так вот, выведи этих артистов под ручки. Мамзелям моим не нравится, ежели здесь есть кто посторонний. Они стесняются. А я за свои деньги желаю, чтобы они были в натуральном виде».
«Очевидно, этот самодур не понимает, что он не в хлеву, — сказал Жестяков, — позвать сюда Евстрат Спиридоныча.
Евстрат Спиридоныч, — понеслось по клубу, — где Евстрат Спиридоныч?
Евстрат Спиридоныч, старик в полицейском мундире, не замедлил явиться.
— Прошу вас выйти отсюда, — прохрипел он, выпучивая свои страшные глаза и шевеля нафабренными усами.
«Ха-ха-ха! А ведь испугал!» — проговорил мужчина и захохотал. «Хе-хе-хе! Я испугал! Ну, бывают такие страсти, побей меня, Бог! Ха! Усы, как у кота, глаза вытаращила! Хе-хе-хе-хе!
Прошу вас не рассуждать!» Крякнул изо всех сил, и Евстрат Спиридоныч задрожал. «Выйди вон! Я прикажу тебя вывести вон!»
В читальне поднялся невообразимый шум.
Евстрат Спиридоныч, красный как рак, кричал, стуча ногами. Жестяков кричал, Белебухин кричал, кричали все интеллигенты, но голоса всех их покрывал низкий, густой, придушенный бас мужчины в маске. Танцы, благодаря всеобщей сумятице, прекратились, и публика повалила из залы к читальне.
Евстрат Спиридоныч для внушительности позвал всех полицейских, бывших в клубе, и сел писать протокол.
«Пиши, пиши!» — говорила маска, тыча пальцем ему под перо. «Теперь что ж со мной бедным будет, а? Бедная моя головушка! Да за что вы губите меня, сиротинушку? А? Ну что, готов протокол? Все расписавшись, ну теперь глядите! Раз, два, три!»
Мужчина поднялся, вытянулся во весь рост и сорвал с себя маску. Открыв свое пьяное лицо и поглядев на всех, любуясь произведенным эффектом, он упал в кресло и радостно захохотал. А впечатление действительно произвел он необыкновенное. Все интеллигенты переглянулись, растерянные и побледнели. Некоторые почесали в затылке, и Евстрат Спиридоныч крякнул, как человек, сделавший нечаянно большую глупость, ибо в буяне
все узнали местного миллионера, фабриканта, потомственного почетного гражданина Пятигорова, известного своими скандалами, благотворительностью и, как не раз говорилось в местном вестнике, любовью к просвещению.
«Ну что, уйдете или нет?» — спросил Пятигоров после минутного молчания.
Интеллигенты, молча, не говоря ни слова, вышли на цыпочках из считальни, и Пятигоров запер за ними дверь.
«Ты же ведь знал, что это Пятигоров!» — хрипел через минуту и Стас Спиридонович полголоса, треча за плечо лакея. «А чё молчал?»
«Да не велели сказывать!»
«Не велели сказывать! Как засажу я тебя анафему на месяц, так тогда ты будешь знать, как не велели сказывать! Вон!» «А вы, хороши господа, бунт подняли, но не могли выйти из читальни на 10 минут, так вот теперь расхлебывайте кашу! Их, господа, господа, ну не люблю я, ей-богу!»
Интеллигенты заходили по клубу унылые, потерянные, виноватые. Жены и дочери, узнав, что Пятигоров обижен и сердится, притихли и стали расходиться по домам. Танцы прекратились. 2 часа ночи. Из читальни вышел Пятигоров. Он был пьян и пошатывался. Войдя в зал, он сел около оркестра и задремал под музыку. Потом печально склонил голову и захрапел.
«Не играйте!» — замахали старшины музыкантов. «Ц-ц-ц! Егор Нилыч спит!»
«Не прикажете ли вас домой проводить, Егор Нилыч?»
— спросил Билибухин, нагнувшись к уху миллионера. Пятигоров сделал губами так, точно хотел сдунуть со щеки муху.
«Не прикажете ли вас домой проводить?» — повторил Билибухин, — или сказать, чтобы экипажик подали.
— А? Каково? Ты чё, тя?
— Да проводить домой. Баеньке пора.
— Домой? Домой проводи. Желаю.
Билибухин просидел от удовольствия и начал поднимать Пятигорова. К нему подскочили другие интеллигенты и, приятно улыбаясь, подняли потомственного почетного гражданина и осторожно повели его к экипажу.
Ведь это кодурачит целую компанию, может только артист, талант,
— весело говорил Жестяков.
Я буквально поражен, Егор Нилович, ну, до сих пор хохочу. А вы-то кипятимся, хлопочем. Верите? Это и в театрах никогда так не смеялся. Ну, без накомизма. Ну, всю жизнь буду помнить этот незапамятный вечер.
Проводив Пятигорова, интеллигенты повеселели и успокоились.
«Мне руку подал на прощание», — проговорил Жестяков. «Значит, ничего, не сердится».
«Дай-то Бог!» — вздохнул Евстрат Спиридонович. «Ну, негодяй! Ну, подлый человек! Но ведь благодетель нельзя-с!»
И второй небольшой рассказ Антона Павловича Чехова, такая литературно-драматическая, литературно-сценическая зарисовка, которую любил в свое время Антоша Чеханте или Антон Павлович Чехов. Называется «С женой поссорились».
«Ну, черт возьми, ну, придешь со службы домой, голодный, как собака, они черт тебя знает, чем кормят. Да и заметить еще нельзя. Заметишь, так сейчас же рев, слезы, ведь я трижды будет анафема за то, что я женился».
Сказавши это, муж звякнул по тарелке ложкой, скочил и со стервенением хлопнул дверью. Жена зарыдала, прижала к лицу салфетку и тоже вышла. Обед кончился. Муж пришел к себе в кабинет, повалился на диван, уткнул свое лицо в подушку. «Ну, черт тебя дернул жениться!» — подумал он. «Ну, хороша семейная жизнь, нечего сказать! Не успел жениться, как уже стреляться хочется!»
Через четверть часа за дверью послышались легкие шаги.
«А? Ну, это в порядке вещей!» Оскорбила, надругалась, а теперь около двери ходит, мириться хочет. Ну, черта с два! Скорее повешусь, чем мириться.
Дверь отворилась и не затворилась. Кто-то вошел и тихими робкими шагами направился к дивану.
Ладно, ладно, ну ладно, ну проси прощения, умоляй, рыдай. Кукиш с маслом получишь, черта пухлого. Ну, ни одного слова не добьешься, хоть умри. Сплю вот и говорить не желаю.
Муж глубже зарыл свою голову в подушку и тихо захрапел. Но мужчины слабы так же, как и женщины. Их легко раскислить и растеплить. Почувствовав за своей спиной теплое тело, муж упрямо придвинулся к спинке дивана и дернул ногой.
«Да, теперь вот мы лезем, прижимаемся, подлизываемся. Скоро начнем в плечико целовать, на колени становиться. Ну, не выношу этих нежностей, ну прямо кошмар какой-то.
Но все-таки нужно будет ее извинить. Ей в ее положении вредно тревожиться. Ну, помучу часок и накажу, и прощу». Над самым ухом его тихо пролетел глубокий вдох. За ним другой, третий. Мужчина почувствовал на плече прикосновение маленькой ручки.
Ну ладно, бог с ней, ну, прощу в последний раз, ну, будет ее мучить, бедняжку, ну, тем более, что я и сам виноват. Из-за ерунды бунт поднял. Ну, будет моя крошка.
Муж протянул назад руку и обнял теплое тело.
Фу!
Около него лежала его большая собака Дианка.